говорит Радио Свобода. Сенат США принял резолюцию, дающую право президенту оказывать военную помощь Украине. Заседание трехсторонней контактной группы по Украине отложено. Государственная Дума России рассматривает законопроект о борьбе с незаконным оборотом так называемых «спайсов». Стали известны лауреаты премии имени Кандинского. Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 12 декабря. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, предоставляющий президенту право ввести новые санкции против России, а также предоставить Украине военную помощь. Ранее аналогичную резолюцию одобрила Палата представителей Конгресса. Однако президент США Барак Обама считает, что вводить новые санкции в данный момент и без поддержки со стороны европейских стран нецелесообразно. Продолжает тему корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Сенатский законопроект S-2828 получил название «Биль о поддержке свободы на Украине 2014 года». Он был принят единогласно. Как и одобренная 4 декабря резолюция Палаты представителей, этот документ носит не обязательный, а рекомендательный характер. Приняв этот законопроект, Сенат предоставляет президенту США новые возможности действия в связи с ситуацией на Украине. В частности, по законопроекту президент получает право поставлять на Украину военную технику, в том числе противотанковое оружие, контрбатарейные радары и приборы оптического наведения. С этой целью Сенат дает правительству США разрешение израсходовать $350 миллионов в 2015 финансовом году. Сенат также рекомендует президенту разработать план оказания Украине экстренной помощи в области энергетики, если в этой стране возникнет нехватка топлива и электричества. Предусматривается также предоставление Украине поддержки в области оказания помощи перемещенным в результате конфликта лицам. Что касается санкций в отношении России, то законопроект наделяет президента США правом ввести санкции против Рособоронэкспорта, Газпрома и других российских организаций. Санкции против Газпрома могут быть введены в том случае, если будет установлено, что эта компания преднамеренно ограничивает поставки природного газа в какое-либо государство, являющееся членом НАТО, или продолжает значительно ограничивать поставки газа в такие страны, как Украина, Грузия и Молдова. Судя по заявлениям Барака Обамы, с которыми он выступил в тот же день, когда Сенат принял биль о поддержке свободы на Украине, он вряд ли согласится с рекомендациями законодателей в ближайшее время. Во время встречи с бизнесменами в Белом доме президент сказал, что считает нецелесообразным введение каких бы то ни было дополнительных санкций против России не в унисон с европейскими странами. Наши санкции принесли результаты именно потому, что по этому вопросу мы действуем последовательно и потому, что в нашем подходе и подходе европейцев нет существенных различий. Мы должны продолжать действовать таким же образом. По словам президента Обамы, в сложившейся ситуации Соединенным Штатам и их союзникам следует проявить терпение, потому что президенту России Владимиру Путину уже сейчас приходится действовать со слабых позиций. У Путина в руках нет сильных карт, а теми картами, которыми он располагает, он играет не так сильно, как иногда это представляется в западной прессе. Во всем этом процессе наблюдается некая импровизация со стороны России, потому что ситуация на Украине застала Россию врасплох. Политически это работает для Путина у него дома, но это наносит серьезнейший ущерб российской экономике в долгосрочном, а не только краткосрочном плане. Опасность, по мнению президента, заключается в том, что, оказавшись в тяжелом положении, Россия может попытаться внести раскол в ряды западных союзников. Допустить этого нельзя ни в коем случае, считает Барак Обама. Именно поэтому США сейчас не следует в одиночку вводить против России новые санкции.
Where Putin will succeed is if
Путин добьется успеха в том случае, если ему удастся внести раскол в трансатлантические отношения. Если он увидит, что между США и Европой возникают разногласия, это будет его стратегической победой, и я намерен этого не допустить. Добиться же этого можно только учитывая вполне реальные экономические последствия, которые Европа испытывает в результате санкций по отношению к России, вводя эти санкции разумно и проявляя стратегическое терпение. Президент сказал, что считает ошибочным расчет, по которому дальнейшее накручивание санкций по отношению к России заставит Владимира Путина изменить его курс. Однако, если российские власти увидят, что никаких трещин в коалиции США и европейских стран нет, то со временем они поймут, что убытки, которые терпит экономика России, перевешивают стратегическую пользу ее действий.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В Верховной Раде Украины сегодня состоялся так называемый правительственный час, в рамках которого выступал министр обороны страны Степан Полторак. Об этом выступлении и о том, почему ожидавшееся сегодня в Минске заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе перенесено, в эфире «Радио Свобода» рассказал киевский корреспондент Владимир Ивахненко. С ним беседовала Динара Седикова.
Отвечая на вопросы парламентариев, Полторак сообщил, что в государственном бюджете на будущий год для нужд украинской армии необходимо предусмотреть 50 миллиардов гривен. Это более 3 миллиардов долларов, и это более чем в 3 раза больше, чем предусматривалось на армию в прошлые годы, в частности, в прошлом году. Деньги нужны в том числе и на создание новых частей и спецподразделений украинской армии. По словам министра, сейчас численность вооруженных сил Украины составляет 232 тысячи, и эта численность вскоре будет увеличена до 250 тысяч человек. Военное ведомство планирует передислокацию воинских частей западных на восточные границы страны, поскольку именно там сейчас существует наибольшая опасность. Несмотря на то, что 4-я волна мобилизации еще не объявлена, повестки из военкоматов уже начали приходить, и Полторак не исключает нового этапа мобилизации для отправки на восток Украины. Правда, об этом он сказал не депутатам, а накануне журналистам в кулуарах Верховной Рады. Известно, что военкоматы уже вызывают тех, кто имеет военные, строительные специальности для сооружения укреплений, понтонных переправ, строительства блиндажей и окопов. Также будут призывать инженеров для восстановления инфраструктуры Донбасса.
Владимир, сегодня в Минске должно было состояться заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, но его перенесли, пока говорят о том, что оно может состояться 15 декабря. Как в Киеве комментируют это событие?
Действительно, сегодня в Минске заседания трехсторонней контактной группы не будет. Украину на этом заседании должен был представлять экс-президент страны Леонид Кучма. Накануне свой отказ приехать в столицу Беларуси он пояснил так, цитирую: «В условиях, когда вторая сторона не может обеспечить режим прекращения огня, не считаю эту встречу целесообразной. Пусть они покажут, что на деле хотят мира, а не войны, что они полностью контролируют свои вооруженные формирования», сказал бывший украинский президент. Но аргументы Кучмы выглядят не слишком убедительны на фоне последних заявлений Совета национальной безопасности и обороны Украины о том, что на этой неделе зафиксировано меньше обстрелов со стороны боевиков, чем прежде, и за последние 2 суток не погиб ни один украинский военный. В то же время в администрации президента утверждают, у официального Киева есть желание провести новый раунд переговоров, чтобы установить реальное перемирие. Однако такого желания, отмечают в президентской администрации, нет у сепаратистов. Но желание реального перемирия, очевидно, есть и в Москве. Как пишет сегодня киевская газета «Вести», по словам источника в экспертных кругах, близких к Кремлю, российские власти не имеют планов наступления в Донбассе. Задача максимум – добиться от Запада большего договора, по которому Запад знает российский Крым и отменит все санкции, а Москва способствует реальному вхождению ДНР, ЛНР в состав Украины на правах автономии с широкими полномочиями. Так, по крайней мере, утверждает газета «Вести». Ну а украинские политологи считают, что сейчас переговоры больше нужны не Киеву, о России и с так называемым ДНР и ЛНР, которые хотят решить вопрос с финансированием и снять западные санкции. Даже если контактная группа в Минске соберется, ожидать от нее прорыва не стоит, так считают в Верховной Раде Украины, поскольку одним из условий возврата к сентябрьским договоренностям Киев поставил аннулирование результата выборов в ДНР и ЛНР 2 ноября, а сепаратисты вряд ли согласятся на это условие. Поэтому главной задачей остается выработка четкого плана решения конфликта в Донбассе, при котором договорятся скорее не участники контактной группы, а президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин. Но, тем не менее, очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, по последней информации, все же может состояться 15 декабря в Минске.
Это был Владимир Ивахненко, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве. Вопросы ему задавала Динара Седдикова. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 12 декабря. За два последних месяца чешская группа ОМЕН провела уже несколько акций в поддержку Украины и против политики российского президента. С одним из основателей группы, Атакаром ван Гемундом, беседовала моя коллега Александра Вагнер.
Почему вы считаете, что Милош Земан является куклой Путина, как было написано на вашем полотнище, вывешенном в Пражском граде?
Потому что в последние месяцы президент Чехии сделал несколько заявлений, которые это подтверждают. Он, например, сказал, что события на востоке Украины – это гражданская война. Выступал против санкций в отношении Москвы, отрицал нарушение прав человека и существование в России политзаключенных, ставил под сомнение заявления НАТО и говорил, что касательно происходящего на Украине, скорее склонен доверять мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова и так далее. Иными словами, Земан превратился в пресс-секретаря Путина и таким образом проводит независимую внешнюю политику, хотя не имеет на это права. Согласно нашей Конституции, правительство отчитывается перед парламентом, и, следовательно, правительство, а не президент, является исполнительной властью и формирует внешнюю политику.
Во время всех ваших акций звучало имя российского президента, безотносительно даже к высказываниям Милоша Земана. Что конкретно вы критикуете в политике Владимира Путина?
С нашей точки зрения, ситуация в мире очень тяжелая. Без каких-либо причин одно государство забрало себе часть территории другого государства, часть аннексировав, а часть оккупировав. На востоке Украины была развязана кровопролитная война. Мы не собираемся безучастно смотреть на происходящее и требуем, чтобы Запад, которому я, конечно же, причисляю и Чешскую Республику, должным образом отреагировал и остановил Владимира Путина. Хотя мне даже сложно себе представить, какие меры могли бы стать реакцией на те угрожающие действия, которые лежат на совести у Путина.
Акции группы ОМЕН очень похожи на то, что делала группа ФЭМЕН. Даже название созвучно. Вы считаете себя их последователями?
Да, ФЭМЕН нас вдохновили, но есть и существенное отличие. Нам кажется, что обнаженная верхняя часть женского тела не очень подходит для того, чтобы быть транспарантом. Хотя бы потому, что прочитать то, что написано на теле женщины, очень сложно. Поэтому такие акции не всегда срабатывают. Лучше, чтобы это были мужчины. Отсюда и название, если перевести с английского. «О, мужчина». Оголенное мужское тело одновременно служит и предостережением, что грядет опасность. Группа ФЭМЕН, конечно, способна привлечь внимание СМИ, но мы считаем, что важнее ясность послания, чтобы ничего не отвлекало внимание от сущности вещей.
При этом мужской протест не обязательно должен сопровождаться обнажением. Почему вы все-таки решили оставить этот элемент?
Это важно, во-первых, для сохранения взаимосвязи с группой ФЭМЕН, ведь сразу возникают определенные ассоциации. Кроме того, даже обнаженный мужской торс шокирует. Меня удивляет реакция полиции, она теряется от нашего внешнего вида. С другой стороны, если взять, к примеру, классический транспарант, то он уже всем примелькался, мало кто не ленится прочитать, что на нем написано. Да и классический способ протеста, демонстрации или митинг не вызывают большого интереса. Даже тем, кто хочет донести какую-то мысль до общества, приходится идти в ногу со временем.
Можно ли в данном случае говорить об искусстве? Или члены группы ОМЕН обычные активисты?
Нет, какой из меня художник? Я был бы рад им стать. Я воспринимаю себя как гражданского активиста. Я бы, например, не согласился с тем, чтобы участниц группы ФЭМЕН называли художницами. В искусстве нужно постоянно выдумывать что-то новое. Мы же, по сути, повторяемся. В данном случае мне кажется неважным, что все акции ФЭМЕН очень эффектны и эффективны. Если говорить о протестном искусстве, я бы назвал группу «Пусть сирают».
Многие критики активизма говорят, что демократическое устройство общества дает достаточно пространства для высказывания своего мнения, например, на выборах. Вы же, судя по тому, что регулярно проводите свои акции, считаете, что этого недостаточно. Почему?
Активизм является неотделимой частью демократического устройства. Он тесно с ним связан. Одно из самых важных, на мой взгляд, прав демократии – это право высказывать и распространять свое мнение. Без этого демократии не было бы вообще. Люди, которые говорят, что активизм — это лишнее, либо ничего не понимают, либо таким образом выступают против какой-либо гражданской оппозиции. Наша акция я воспринимаю как лакмусовую бумажку демократии. Если полиция реагирует неадекватно, истерически, я надеюсь, что общество обратит на это внимание и будет стараться все-таки сохранить демократию. 17 ноября, когда Милош Земан должен был приехать к памятнику, напоминающему о событиях Бархатной революции, полиция препятствовала мне там появиться. Я считаю, что это была репрессивная акция с ее стороны, и это, на мой взгляд, является сигналом, что люди перестали должным образом контролировать политиков и репрессивный аппарат государства. Чем больше мы им позволяем, тем более бесцеремонно они себя ведут. Поэтому общественный контроль, который также выражается в активизме, мне кажется важным.
Один из основателей чешской группы ОМЕН, Атакар Ван Гемунд, рассказывал об акциях в Праге в поддержку Украины и против политики Владимира Путина. Вопросы ему задавала корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер. Время свободы. Итоговый выпуск. В ближайшее воскресенье в Сахаровском центре в Москве пройдет очередной, уже пятый по счету, благотворительный вечер в поддержку фигурантов так называемого «болотного дела». Во время таких акций активисты собирают деньги, которые потом идут на нужды заключенных. В этот раз, как обещают организаторы, гостями вечера станут Андрей Макаревич, Оксана Мысина, Алексей Кортнев и другие. Также будет организована новогодняя почта. Люди смогут написать и отправить открытки с новогодними поздравлениями узникам Болотной. Всего фигурантами дела о событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года, которые власть считает массовыми беспорядками, стали 30 человек. 13 из них амнистированы, 18 осуждены. Один из фигурантов дела, Ярослав Белоусов, который в начале сентября вышел на свободу, проведя в заключении 2 года и 3 месяца, назначенный ему судом, в январе выпустит книгу. Она называется «От Болотной до Бутырки». В ней Ярослав Белоусов описывает свой тюремный опыт. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джунпаладовой он подробнее рассказал о книге и о болотном деле.
Было бы совсем абсурдно, если бы я освободился и после этого не написал бы ни статьи, ни книги. Между тем, количество материалов, которое накопилось, а я писал еще в тюрьме это все, достаточно большое. Среда, в которую я попал два с лишним года назад, сильно отличается по многим параметрам нашего мира. И было бы очень интересно не только изучить ее, но и результат этого изучения показать всему остальному миру. Книга состоит из нескольких частей. Первая часть будет посвящена рассказам о тюремном мире, о уголовной среде, о том, какие трудности нас встречают на пути в этом мире. И немного будет информации, касающейся болотного дела. Как меня задерживали, каково мое отношение к лидерам болотного протеста, какие результаты были у всего болотного дела, почему оно приобрело тот вид. Те результаты, которые мы видели в начале этого года во время болотного процесса, они какие-то другие. И другая часть будет касаться социально-политической стороны, как я видел происходящие в России процессы тем временем, пока находился в тюрьме. Время, понятно, шло, но, тем не менее, мир не стоял на месте, он изменялся, трансформировался, поэтому какие-то решил сделать выводы на основе определенных громких событий, которые происходили в течение этих 2 лет.
Болотное дело для вас растянулось на 2 года. Что было самым тяжелым за это время?
Тяжело много было чего. Наверное, самое тяжелое – это был этап, который был последний месяц в августе, потому что это были очень тяжелые физические условия. В то время как коллектив очень интересный, с людьми было любопытно пообщаться, узнать об их взгляде на мир, потому что там было очень много людей из Северокавказских республик, представителей различных народов, которые делились своими впечатлениями, своим опытом жизненным. Было сложно, конечно, ездить в суд по несколько раз в неделю. Еще очень сложно было после приговора месяца 4 сидеть в камере и, по сути, никуда не выходить и не ездить. Время как будто остановилось. Ничего хорошего, на самом деле. Потому что, когда мы ездили, то мы друг с другом общались.
Насколько я понимаю, раньше вы не привлекались ни к административной, ни к уголовной ответственности, никак не были связаны с судебной или тюремной системой. Насколько арест выбил у вас почву из-под ног?
Ну, смириться с этим невозможно на самом деле. Но попытаться посмотреть на ситуацию под другим углом, стараться увидеть плюсы, а не минусы, извлечь какую-то пользу. Ну, на самом деле это можно. Конечно, в небольшом количестве, потому что ситуации этих самых плюсов очень мало. Понятно, что я мог бы 2 года назад еще закончить свою учебу, закончить 5-й курс, получить диплом, уже устроиться на работу, поступить в аспирантуру. Но немножко приходится отдалить во временном промежутке этот момент. С семьей был разлучен на большое время. Не видел, не присутствовал его воспитание порядка 2 лет. Потом приходится восполнять в постоянном темпе все эти пробелы. Лучше поздно, чем никогда на самом деле.
А что помогало держаться, не поникнуть духом?
Вот и забота близких, моей семьи, моих родителей, моей жены, а также поддержка со стороны тех, кто не забывал обо мне. Как бы понятные слова, да, то есть банальные в некотором плане. Но было сразу видно, что люди строятся на тех, кто вообще забыл о знакомом, о приятеле, когда он попал в беду, и старались отстраниться, были такие. А были такие, которые, наоборот, предлагали свою помощь, действительно ее оказывали, переживали как за меня, так и за других ребят.
Как вы считаете, чем болотное дело стало для общества? Почему сначала довольно много людей следили за ним, а к концу дело стало интересно только тем, кто в него непосредственно вовлечен?
Тема политзаключенных, с одной стороны, она в обществе не очень популярна. И поэтому на этой тематике добиться осуществления каких-то колоссальных перемен или просто вывести на улицы достаточно большое количество людей невозможно. Но тем не менее, болотное дело определенным образом повлияло на процессы, которые происходили, процессы консолидации в оппозиции. То есть на определенное время, конечно, это болотное дело людей сблизило. Вот, людей, которые имеют различные взгляды, различное мировоззрение. Но с другой стороны, стало очевидно, что все-таки лидеры, ну, вернее, те люди, которые хотели стать лидерами протеста, не учли определенного момента, с моей точки зрения. Они подались на провокацию тогда, 6 мая. И подавшись, они в некотором плане отказались от мирной формы протеста. И уже вот этот небольшой отказ, нельзя сравнить с тем, что происходило на Украине, привел к тому, что произошло возбуждение уголовного дела, начались задержания, а люди, которые до этого сочувствовали оппозиции, предпочли избегать встречи с ней, предпочли отказаться от походов на массовые мероприятия. То есть многие отвернулись, на самом деле.
С вашей точки зрения, почему суды не прислушивались к тому, что говорит защита, и были вынесены такие серьезные сроки, и от дела к делу они не становились меньше?
Любая власть, она стремится оберегать себя, сохранять суверенитет, полноту господства на территории, которая ей подконтрольна. И поэтому она увидела в оппозиции угрозу. Угрозу нужно было предотвратить. С этой точки зрения, это был наиболее оптимальный способ. Сажали рядовых участников, чтобы простые люди не ходили на мероприятия вместе с лидерами оппозиции, которые практически не подверглись ответственности уголовной по данному делу, ну, за исключением Удальцова. То есть это оказалось намного эффективным, если бы сажали только лидеров. На самом деле это уголовное дело имело эффект на общество. Очень неприятный, конечно.
Сейчас формальное дело не закрыто. Как вы думаете, можно ждать еще новых задержаний?
Мне кажется, с каждым месяцем все больше и больше, что это дело скоро уже и формально закроется. Потому что, смотря на то, что представители руководства страны заявляют о недопустимости повторения на территории России событий, которые имели место в постсоветских республиках, ну, имея в виду феномен цветных революций. Тем не менее, у нас в стране нет никаких предпосылок и причин для возникновения вот этой цветной революции. Но это не означает, что не будет вообще протеста. Есть другие проблемы, и поэтому власть будет стараться решать другие проблемы, больше обращать на них внимание. То есть, каким бы ни было долгоиграющим болотное дело, оно имеет конец. Мне кажется, конец уже наступил.
С фигурантом болотного дела Ярославом Белоусовым побеседовала корреспондент Радио Свобода в Москве Наталья Джампаладова. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 12 декабря. Государственная Дума в первом чтении обсудила законопроект о противодействии обороту новых психотропных веществ. Этот законопроект призван навести порядок в контроле за оборотом так называемых спайсов – наркотических веществ на основе синтетических каннабиноидов. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Сергей Добрынин.
Новый законопроект был внесен президентом на фоне так называемой эпидемии спайса – массовых отравлений наркотическими смесями на основе синтетических каннабиноидов. Появившись несколько лет назад в стране новые синтетические наркотики, первое время не попадали под запреты и распространялись на легальных основаниях. Контроль за оборотом спайсов через внесение в списки наркотических и психотропных веществ оказался малоэффективным. Технологии производства этих веществ позволяют быстро синтезировать новые химические формулы, формально не попадающие под запрет. Именно внесение все новых производных спайсов в список провоцировало появление все более изощренных токсичных вариаций, от отравления которыми за последний год в России погибло несколько десятков человек. В настоящий момент существует практика привлечения к уголовной ответственности на основании вольной трактовки понятия производного вещества. Адвокат Арсений Левинсон, консультант handhelp.ru, сотрудник Института прав человека, считает, что новый закон может отчасти навести порядок.
Законопроект о новых психоактивных веществах, он ничего не ухудшает в сфере антинаркотического законодательства. И сейчас у нас за любой спайс, за любую курительную смесь, даже если вещество, которое содержит эту курительную смесь, не включено в перечень наркотиков, все равно за эту смесь могут привлечь как за производные или как за аналог наркотика. У нас существует ответственность за производные аналоги, перечень которых нигде не определен, и эта ответственность такая же, как за наркотики. Предложенный президентом проект предлагает выявленные новые психоактивные вещества, которые не включены в перечень наркотиков, запрещать на 2 года. Ответственность за приобретение таких веществ не вводится, вводится ответственность только за сбыт. Сейчас у нас могут поймать вещество, которое не включено в перечень с этой смесью, и вопрос о том, привлекать к уголовной ответственности или освободить от нее, будет компетенции химик-эксперта, ведомственного химика, который работает на ФСКН, который определенно имеет ведомственную заинтересованность. И здесь получается жуткая коррупционная ситуация.
То есть, грубо говоря, сейчас ситуация такая. На рынке появляется новая производная синтетических каннабиноидов. Дальше сотрудники ФСКН, они могут просто решением своего эксперта признать или не признать данное вещество производной.
Производным или аналогом.
А в будущем с принятием законопроекта ФСКН просто будет говорить, этот вариант наркотического вещества мы теперь считаем.
Да, они будут включать его своим решением, в решением главы ФСКН. Все-таки это будет уже не химик-эксперт вместе со следователем и оперативниками решать, к чему относить взятые вещества. А это будет решать глава ФСКН на основании представленных материалов. Какой-то реестр, будет определенность с этими веществами. Эта ситуация будет лучше, несмотря на, может быть, быстрое пополнение этого перечня, его как бы большие масштабы. Все же будет более определенная ситуация. Будет хотя бы какой-то перечень веществ, которые запрещены, а не так, что запрещено неизвестно что. И вот люди там садятся на 15-20 лет за те вещества, которые они предполагают легально.
Сказал Арсений Левинсон. Аня Саранг, президент фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, считает, что запретительные меры в отношении наркотических средств в принципе не всегда оказываются эффективными.
В классическом понимании спайс – это синтетические каннабиноиды. Появились они в России в середине 2000-х, и уже там в 2010-м они были внесены в список запрещенных веществ. В настоящий момент мы имеем такую ситуацию, что этот запрет оказался не очень эффективен, и продолжается распространение новых формул. Их, видимо, не очень сложно производить, то есть делать такие формулы, которые еще не попадают под запрет. И происходит такая своего рода гонка между законотворчеством и творчеством вот в области химических формул, произведения новых каких-то формул, которые еще не попадают под запрет. Вообще, по отношению к спайсам в мире есть 2 подхода. Один подход – это вот такой более запретительный. Спайсы вносятся в список, как у нас сейчас предлагают велерно запрещать все вещества для того, чтобы успевать, да, за этим производством. Но мы можем понять, что если новые формулы появляются так быстро, из-за вот этой гонки будут появляться более опасные вещества, и контролировать ситуацию будет практически невозможно. Второй подход – это регуляторный подход, который вот начала опробовать Новая Зеландия. Пока тоже никакого четкого понимания, как этот подход будет работать. Он основан на том, что законодатель, наоборот, предлагает государству регулировать производство и продажу спайсов, как государство регулирует производство и продажу любых других психоактивных веществ, там алкоголь, алкоголя, каких-то фармацевтических веществ и так далее и тому подобное. В Новой Зеландии такой законопроект ввели и начали это регулирование. Конечно, с точки зрения безопасности именно потребителей спайсов это более рационально. Есть некий контроль качества, есть понимание того, что потребители приобретают, и нет необходимости постоянно изобретать вот эти какие-то новые формулы. Но как вот будет работать этот закон, тоже еще непонятно. Сейчас ряд стран более как бы в эту сторону смотрят. Но, конечно, для России это политически тяжелая ситуация, потому что у нас больше приветствуется репрессивное законодательство. Но насколько это будет эффективно, остается только гадать. 2 года назад все аплодировали, что запретили продажу кодеина, соответственно, снизилось потребление крокодила в городах России. Но тут же появились вот эти спайсы, соли, которые еще более какие-то драматические последствия. Запрещают одно вещество, появляется что-то новое.
Вы считаете, что запретительная политика в связи с наркотиками, в принципе, вряд ли может хорошо работать?
Лучше, да, пить водку из магазина, чем ходить к бабке за самогоном. Незнакомый никому баб, который каждый день будет изобретать какие-то свои новые формулы, потому что у нее стоят там 2 автоматчика и угрожают ее посадить. Логически. Но практически, конечно, это очень большие сложности. В принципе, существует мнение, что вообще проблема спайсов появилась из-за запретительной политики, из-за того, что в мире там запретили марихуану, кроме там отдельного ряда территорий. И из-за этого, собственно, появилась необходимость выполнять рынок этими синтетическими каннабиноидами, которые раньше использовались просто чисто в научных целях. И запретительный подход, он чреват тем, мы должны это понимать, что запрещая какое-то вещество, мы провоцируем рынок на создание нового и, возможно, гораздо более опасного вещества.
Сказала Аня Саранг. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Конституционный суд России посчитал несправедливой норму, которая устанавливает для увлеченных в мошенничестве предпринимателей более мягкие наказания, чем для остальных граждан. В ближайшие 1,5 года депутатам предписано устранить выявленные в Уголовном кодексе несоответствия основному закону страны или принять новые нормы о мошенничестве в сфере предпринимательства, которые будут отвечать конституционным требованиям, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
В Конституционный суд дело о соответствии статьи 159 прим. 4 Уголовного кодекса России требованиям Конституции пришло из Салехарда. Здесь на рассмотрении городского суда находится уголовное дело в отношении руководителя одной из строительных компаний. Бизнесмена обвиняют в том, что он обманом присвоил почти 7,5 миллионов рублей, собранных с участников долевого строительства. Следствие расценило его действия как мошенничество в особо крупном размере, наказание до 10 лет лишения свободы. Но в ходе судебного разбирательства прокурор попросил изменить обвинение, сославшись на поправки к Уголовному кодексу, принятые в 2012 году. Тогда в законе, помимо так называемой общей статьи об ответственности за мошенничество, появились уточненные составы и статья 159 прим. 4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Максимальное наказание за это преступление не превышает 5 лет лишения свободы. Потерпевших позиция прокурора, фактически требовавшего смягчения наказания, возмутила, а судья Салехардовна городского суда Даниил Яковлев, рассматривавший дело, решил приостановить производство и обратился с запросом в Конституционный суд России, поскольку считал, что статья 159 прим. 4 с момента ее введения нарушает принцип равенства всех перед законом, так как устанавливает чрезмерно мягкие и неадекватные общественные опасности санкции для предпринимателей, совершивших преступление.
Так получилось, что выделена отдельная категория субъектов, которые совершают преступление, это индивидуальный предприниматель или руководитель коммерческих организаций, которые за совершенное им мошенничество несут гораздо меньшую ответственность, чем другие люди. Возможности привлечения к уголовной ответственности во первой части ограничиваются 2 годами, во второй части 6 годами, что значительно меньше, чем за общеуголовное мошенничество. И это порождает ту ситуацию, что человек, укравший мешок картошки, идет в тюрьму, а человек, который совершает мошенничество или предпринимательской деятельности, приезжает в дорогом автомобиле, в дорогом костюме, не получает наказания вообще, разворачивается и уходит безнаказанно. На мой взгляд, такого оставлять без внимания нельзя.
Конституционные судьи эту позицию поддержали, отметив, что по действующему закону мошенничество в особо крупном размере считается тяжким преступлением, а аналогичное деяние в сфере предпринимательства – преступлением средней тяжести. Соответственно, осужденный предприниматель может раньше просить об условно-досрочном освобождении, например, или добиваться снятия судимости и получает ряд других преференций с точки зрения Уголовного кодекса. И хотя сама по себе конкретизация уголовной ответственности за мошенничество с учетом интересов предпринимателей не противоречит основному закону страны, статья 159 прим. 4 Уголовного кодекса, нарушая принцип равенства, позволяет назначать разные наказания за сходные акты мошенничества в особо крупном размере, говорит председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.
Есть принципы, это конституционные принципы, признанные во всем мире, равенство перед законом и судом. У бабушки ли ты там украл эту квартиру, или там, значит, у вкладчиков, граждан, которые собрались, да тем более, если не просто одна квартира. В этом смысле должно быть обеспечено равенство. И, конечно же, недоучет этого момента, он повлек вот к такому сбою, что, естественно, в конечном счете привело к обжалованию Конституционного суда. Тем, что принял Конституционный суд постановление, никоим образом не исключается право законодателя вводить специальные составы мошенничества, чтобы четко разграничить, где договор гражданско-правовый, а где он является прикрытием для уголовного деяния. Потому что если нет этого разграничения, тогда как раз и наступает возможность для произвола недобросовестных правоприменителей под видом ответственности, значит, за мошенничество, на самом деле привлечь предпринимателя за гражданско-правовое неисполнение договора. А с другой стороны, нельзя, чтобы под прикрытием этой статьи на самом деле уходили от ответственности за мошеннические действия.
По мнению адвоката Вадима Клювганта, это решение Конституционного суда было вполне предсказуемым и ожидаемым, в том числе и потому, что при обсуждении и последовавшем затем принятии законопроекта о классификации мошенничества, когда в отдельные составы выделялось мошенничество в сфере кредитования, страхования, компьютерной информации, получения выплаты с использованием платежных карт, равно как и мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, депутаты не захотели прислушаться к экспертным мнениям представителей юридического сообщества.
Это вполне естественное, закономерное развитие изначально неправильного пути. Я хочу в очередной раз напомнить, что тогда, когда вот эти вот так называемые либерализационные поправки принимались, и в частности, когда состав преступления мошенничества размножался делением, как будто по заветам товарища Мичурина, тогда же были альтернативные предложения. Очень серьезно проработанные, серьезными очень экспертами первоклассными. Они как раз предлагали системный подход. А системный подход заключается в том, что надо не размножать составы, дробя их непонятно как и зачем, порождая всякого вот такого рода неопределенности, как, например, та, что мы сейчас обсуждаем. А нужно прежде всего, если говорить об исправлении законодательства, смотреть на принципы, на общую часть уголовного закона. И там закреплять положения, которые бы были препятствием на пути искусственной криминализации правомерной бизнес-деятельности, предпринимательской деятельности. Мошенников надо наказывать любых. Действуют ли они под видом предпринимателей, или они действуют под видом уличных гадалок. И чем больше объем такой преступной деятельности, если, конечно, доказано, что она преступная, тем, естественно, тяжелее должно быть наказание, более суровым. Это абсолютно ясно. А вот легальный бизнес нужно оберегать управление им путем применения уголовного кодекса. Вот проблема реальная, решением которой, к сожалению, на практике никто в нашем государстве не занимается.
Сказал Вадим Клювгант. В связи с объявленным постановлением Конституционного суда в ближайшие полгода депутатам предписано устранить выявленные в Уголовном кодексе несоответствия основному закону страны или принять новые нормы о мошенничестве в сфере предпринимательства, отвечающие конституционным требованиям. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск «Времени свободы» за пятницу, 12 декабря. В Риге завершается арт-док-фест Виталия Манского. В рамках Рижского международного кинофестиваля он открылся 2 декабря. Арт-док-фест – это самый крупный в России фестиваль документального кино, который Министерство культуры России отказалось финансировать по политическим мотивам. С Виталием Манским в Риге встретилась наш корреспондент Мария Кугель.
Хотелось бы думать, что мы строим некий общий дом. Все началось с того, что как раз волей судеб иначе не сказать. Мы оказались в одном проекте с компанией «Эго Медиа», с Марией Кравченко, я имею в виду проект Герца Франка «На пороге страха». Когда мы уже были в такой фазе активной копродукции, естественно, вот находясь в Риге, в офисе Гунтиса Треклиса, мы познакомились с ребятами, которые готовили фестиваль слово за слово, поняли, что в этом есть наши общие интересы. Латвия, которая имеет, конечно же, достаточно глубинные связи с Россией, я сейчас безоценочно, конечно, об этом говорю, большую аудиторию русскоязычную, интересующуюся все же, так сказать, тем, что происходит в России и на этом постсоветском пространстве. И вот Рига оказалась тем очень правильным городом, где можно создать фестиваль вообще такого кино. Латвия является центром такой документальной кинематографической культуры бывшего Советского Союза. Всем известная во всем мире латвийская школа документального кино. Герц Франк и Юрий Сподникс, и Ивар Селецкис, и Лайма Пакалниня, если говорить вот о молодых авторах. И существует культурное пространство некоего взаимопроникновения все же постсоветского пространства. А просто на уровне семейном, на уровне языковом, на уровне какого-то бэкграунда каждого из нас. И все это говорит о том, что в Латвии можно и нужно делать такой фестиваль. И я уверен абсолютно, что в сотрудничестве с Рижским международным фестивалем мы в конечном счете соберем под знамена Ардокфест Рига и русскоязычную, и латышскую аудиторию в одном зале, что пока я так почувствовал, все же есть некая проблема. Я обращаю внимание, что вот есть мероприятия, которые посещают больше латыши, есть мероприятия, которые посещают больше русскоязычные. Скажем, на Серебренниково идут латыши, а на Новую Волну идут так называемые русские. Они, может быть, белорусы, казахи, там, я не знаю. Но я знаю аудиторию Новой Волны в том числе. Это не такие простые, не такие, как, может быть, кажется, примитивные люди. Они тоже нуждаются в глубинном анализе нашей жизни. Я уверен, что этих людей тоже можно коптировать в европейское культурное пространство, а Латвия и Рига являются вот тем мостиком между советским прошлым и европейским будущим. Потому что в Риге сочетается, как в свое время в Берлине сочеталось восточное ГДР и ФРГ, ну, так сказать, советский блок и европейский, сейчас и Латвия – это очень правильное место, в котором сегодня интересно.
То есть ваш фестиваль переехал, можно сказать, на постоянное место жительства?
Я думаю, что мы будем делать его постоянно. Вот когда Минкульт отказал в финансировании, у нас уже были действующие договоренности с Рижским международным кинофестивалем, а у меня уже были определенные договоренности с латвийскими партнерами по поводу моих индивидуальных проектов как режиссера. Отказ Минкульта финансировать Ардокфест в этом эзоповом языке российской действительности, конечно же, не означает отказ финансирования. Это объявление открытой войны общественной институции в виде Ардокфеста, в виде его организаторов. Поэтому, если бы нам просто отказали в финансировании, мы бы без проблем проводили фестиваль сколько угодно еще времени. Но это такой сигнал государства всему, в общем, весьма подконтрольному российскому и бизнесу, и вообще российскому пространству. Черная метка, конечно же, после получения которой мы более серьезным образом стали думать вот о этом запасном аэродроме. Когда мы договаривались о сотрудничестве с Рижским фестивалем, это еще не было для нас понимание запасного аэродрома. Это было для нас расширение своего пространства, умножение каких-то своих аудиторий и так далее. Есть какое-то проведение, которое ведет. Замечательно, что мы сделали этот шаг, потому что если бы мы его стали делать, а когда, знаете, в России говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот мы перекрестились, получается, заранее. Мы думали о том, что, может быть, будет Рига зеркалом нашим. То есть неким мы делаем, в России это называют эхо, отражение, так сказать, фестиваля, некие постфестивальные проекты, которые мы и раньше проводили и в Лондоне, и в Варшаве, и в Нью-Йорке, и в Калининграде, во Владивостоке и так далее. Вот в силу этих уникальных обстоятельств Латвии и Риги мы будем, возможно, делать базовый фестиваль в Латвии и, наоборот, отражение делать в России, потому что многие фильмы в России мы либо вообще не имеем юридического права показывать, потому что цензурные ограничения столь колоссальны, что у нас вот в этом году под них попадает порядка 40% всей программы. Плюс к этому всяческие глупости типа запрет ненормативной лексики, а для документального кино, тем более посвященного реальной жизни России, без ненормативной лексики. Понимаете, у меня есть такая вот фраза, что фильмы о русской реальности без нормативной лексики можно, конечно, показывать, но их без ненормативной лексики нельзя смотреть.
Вы привезли на фестиваль в Ригу фильмы, которые в России показаны быть не могут?
Вообще говоря, мы же не устраиваем свой фестиваль в виде такого, так сказать, определенного жеста нецензурного властям. Мы просто выбираем лучшие фильмы. И так получается, что большинство лучших фильмов нельзя показывать. Притом не только по буквально там каким-то политическим цензурным соображениям. Вот показана картина в Латвии «Кровь». Эта картина получила гран-при в прошлом году на Ардокфесте. Но она сделана на коленке, то есть без образования юридического лица. Нет юридического лица, де юре ты не можешь даже подать на получение того самого разрешительного удостоверения, которое позволяет картину демонстрировать, публично демонстрировать в России. Значит, картина де юре не может быть показана. Неважно, о чем уже она. Она просто не может быть показана. Ищем совершенно какие-то безумные обходные пути, чтобы сделать очень простые и очевидные вещи.
Производство вы тоже планируете юридически перенести в Ригу?
Ну, коль скоро я, по сути, для культурной политики страны объявлен персоной нон-грата, министерство недвусмысленно заявило, что все проекты, которые связаны с моей фамилией, а я же не могу из-за министра вот, отказываться от дела, которому я посвятил свою жизнь. Конечно, я продолжаю снимать кино. Я для своих картин теперь собираю европейских партнеров, и я планирую, в общем говоря, сейчас после Нового года приехать и уже делать постпродакшн моей картины, которую я снимаю в Северной Корее, планирую делать в Латвии. Это не отступление, это привлечение не только латвийской аудитории, это привлечение европейской аудитории, европейской русскоязычной аудитории, европейско-думающей аудитории. И это, конечно же, не разрыв с российской аудиторией. Просто к ней будет доступ куда более сложный. Мы будем пользоваться опытом предыдущих поколений. Мы будем, конечно, общаться с Россией.
Ваше собственное пребывание в России тоже под вопросом?
Ну, я сейчас так не готов об этом говорить, но, конечно, мы что-то думаем.
С кинодокументалистом Виталием Манским побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 12 декабря, и программу завершает рубрика «Сегодняшний факт». Подведены итоги премии Кандинского этого года. Лауреатом главной номинации и проект года стал московский художник Павел Пепперштейн с проектом «Святая политика». В этот проект вошли 10 живописных и несколько графических работ. Подробнее о конкурсе в материале моей коллеги Тамары Лиленковой.
Премия Кандинского, учрежденная в 2007 году культурным фондом «Артхроника», остается одной из немногих независимых премий в области современного искусства в России. На выставке премии в залах кинотеатра «Ударник» были представлены работы главных номинантов года, которые демонстрируют самые разные жанры и форматы, в которых сегодня работают российские художники. Об особенностях конкурса этого года рассказала директор премии Кандинского Татьяна Сахокия.
Каждый год у нас растет в геометрической прогрессии количество заявок. И в этом году их больше, чем в предыдущем. Это 8-й год премии, это важно. То есть эта история работает. Важный отличительный момент, что география конкурса расширяется. Если первые годы это был только Санкт-Петербург и Москва, то сейчас это очень много молодых, талантливых художников из регионов. Там Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар. Очень много хороших работ было из регионов. И самое главное, такая очень важная особенность, что у нас в этом году новая номинация, которая называется «Научная работа. История и теория современного искусства», которая введена в этом году. по этой номинации создано отдельное жюри и отдельный экспертный совет. Мы это сделали для поддержки академической науки в области искусствознания. Потому что мы считаем, что у нас как бы недостаточно эта сфера развита, поэтому была введена эта номинация. И сразу было представлено три очень талантливых работы Михаила Ямпольского, Виктора Мезиана и Чубаров. Выиграл Михаил Ямпольский с работой «Живописный гнозис». Это монография, и приз в этой номинации – издание книги. В проекте года выиграл Павел Пепперштейн проектом «Святая политика», и в номинации «Молодой художник» проект года Альберт Солдатов с видео «Бальтус». Это выпускник школы Родченко. Уже он не первый раз в премии Кандинского участвует. Вот выиграл молодежную номинацию.
Каким образом художники становятся номинантами премии Кандинского, объяснил экспозиционер выставки Антонио Джуза.
Я говорю сейчас как экспозиционер, и у меня еще есть опыт большой как куратор. Я не выставляю произведения, объекты. Я выставляю людей, у которых есть дар от Бога, от кого-то. Они смотрят на мир и делают произведение. Это их личный с нами диалог. Каждый объект с нами есть какое-то приложение. Может быть, сложно понимать, поэтому, конечно, экспликация очень важна. Экспликации все время часто экспозиции. Если у вас есть время, не хотите читать, это ваша проблема. Поэтому это опыт смотреть выставку. И не только как быстро, как интернет там просто, и следующая страница. Поэтому это важно, что мы здесь показываем, как эти люди, художники, смотрят на мир. И знаете, прелесть современного искусства никогда не врет. Это очень важно. Это как мы живем. Современное искусство отражает наш мир. Самая фантастическая работа. Или простые фотографии, именно так, как есть. Они показывают наш мир так, как есть. Конечно, для массы и не для массы. Масса, почему нет, когда мы объясняем? Это уже наша функция как искусствоведы объяснить искусство. Но не думайте, что все художники делают далеко от массы. Это масса далеко от искусства, не художники далеко от массы. Это очень важный момент.
А какие проблемы вот на самом деле с современным искусством? Это было опущено в советский период, а потом плохо взросло вообще? В чем дело?
Нет, вы знаете, нельзя сказать, что в России совсем ничего не происходит, и очень мало художников, которые здесь живут, много чего делают. Сама премия Кандинского – это доказательство, что искусство здесь и здоровье. Что касается, опять, если здесь речь идет о массе, это уже проблема популяризации современного искусства. Но это не содержание, потому что здесь, в России, работают прекрасные таланты художники. Что есть в России – это талант, знаете. Может быть, мало денег, чтобы делать большие инсталляции, чтобы публиковать книги, которые очень важный момент для дискуссии о современном искусстве. Но действительно, здесь есть, живут и прекрасные, талантливые художники. Надо, чтобы дать им больше возможности работать. Очень трудно. Я делаю работу, где показываю, нигде. То есть даже такая площадка, как Москва, должна быть 30 музеев современного искусства. Но что волнует сегодня художников? Проблема коммуникации. Мы все живем в глобальной деревне. Все интернет, мобильный телефон и так. Как это все коммуникация? Не только язык как барьер, русский язык, а вообще. Это диалог, поскольку в конце концов только 20 лет художники могут выставлять работы в широкой публике. До этого было все закрыто. Первые галереи, первые помещения современного искусства появились после распада Советского Союза. 20 лет всего у художника есть возможность показать широкой публике. И это тоже вызов. Когда не только другу ты показываешь работу, а человек, который не знает, это совсем другие работы, тоже другие формы. И искусство тоже меняет формат. Раньше художники делали маленькие работы, которые в чемодане могли, если кого-то смог там показывать. Так сейчас можно и больше, инсталляции, материал, который работает тоже. Ну, конечно, 30 лет назад такие инсталляции, к сожалению, художники не могли делать. И тоже диалог с публикой получает совсем другое, другие проблемы для художника. Но понимаете, искусство – территория свободы. И еще территория эксперимента. Почему называется современный? Потому что современный – это именно эксперимент, где есть и ошибки. Потому что живой материал.
Действительно, выставка премии Кандинского – одно из немногих мест, где можно увидеть стереоскопические кадры и оптические фокусы, супрематические пейзажи, бумажные здания и ощутить радость бесконечной фрустрации о встрече с искусством как поверхностью. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 декабря. Его продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Землею двою, той не чула земли под собой.
В «Поверх барьеров» украинская певица, прозаик, поэт Ирена Карпа.
Я музыкант, я очень много лет уже занимаюсь музыкой, но как-то, мне кажется, до сих пор я себя не осознала, что вот я соло-певица, я просто один из инструментов музыкальных. Мой голос на уровне гитары, либо виолончели, не надо петь, когда много инструментов вместе.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.